Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жажда идеала — это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви — это жажда кающегося сердца, оставившего все мирские устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упований на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок поисков счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским устремлениям, ограниченным и конечным, умерщвляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечным пожеланием сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 26 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику введению во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Афон, святая гора, высота и свет. Мало есть гор на свете, с которых в весную погоду открывается такой прекрасный вид. С одной стороны мраморное море и Малайзийский берег, затем взгляд скользит полукругом по разбросанным в Эгейском море островам Тасосу, Самотраке, Имбросу и Лемносу. По Спарадам на юге, а дальше через два других полуострова Халкидики к могучей громаде Олимпа. Потом взгляд растворяется в лазурном небе и бестелесном свете, скользя вслед за ним. Если день жаркий и видимость плохая, как сегодня, то простор этот сужается, и в дымке угадывается только Тасос. С другой стороны Ситония. Да еще островок прямо под нами, море и рыбацкие лодки. Мы стоим на вершине отвесного склона, по которому змеится еле заметная трубка, местами скользкая. На ней несколько каменистых площадок. На первой из них маленькая церквушка Панагии, на другой ниже на 1000 метров после поля и две каменные крыши, на третьей у самого моря еще одна келья. Почти до самых вершин добрались низкорослые сосны, которые ниже становятся крепче. Еще ниже бор, сменяющийся лиственным лесом. Если посмотреть с уступа направо вниз, то склон кажется словно обрубленным топором бездны, овраги, пещеры, обломки скал, пни до островки не сошедшего еще снега на бархатных вершинах, поросших лесом холмов. Пелена каштановых крон пересекается нитями сотен дорог, сходящихся, перекрещивающихся, расходящихся, наконец, исчезающих вместе с пологими холмами в дымке Орванского залива. В ячейках этой сети, этого милого хаоса, как будто застряли красноватые и белеющие пятна. Это два десятка монастырей и целые созвездия точек. Это келии и пустыни. Сверху дороги кажутся пуховыми от мягкой пыли, случайными и запутанными, как нарочно, не столько связывающими, сколько разобщающими афонских жителей. Можно подумать, что их прокладывали только для того, чтобы они, подобно кружеву, радовали глаза, глядящие с вершин, или чтобы они стали местом неожиданных, необычных встреч, изменяющих жизнь». На дорогах и тропах Афона гораздо легче сбиться с пути, нежели придерживаться нужного направления. Даже если вы держите в руках самую лучшую карту здешних мест, то можете быть уверены, что на ней нанесена едва ли треть дорог и десятая часть тропинок, и наоборот. Многие только на бумаге и существуют, а на самом деле давно заглохли и заросли терновником, как и те обиталища, которым они вели. Святая гора — это место, где время утратило свое значение. Вернее, время здесь даже драгоценнее, чем где бы то ни было. Но оно не унижается до того, чтобы служить таким утилитарным целям, как перемещение в пространстве. Время здесь служит обретению внутреннего спокойствия, служит тому, чтобы человек попытался обновить свой божественный образ, а этому хорошо способствуют долгие блуждания по горам и случайные встречи, когда уже потерял надежду и думаешь, что заблудился. Человек избранное и единственное существо в своем роде, творение Божие, двойственное естеством, рождается на этой планете и через некоторое время умирает телесно, будучи совершенно бессильным удержать себя в жизни. Ложные представления надувают его, как шарик, который от одной лишь болезни умирает и исчезает. Но что же ты есть, человек? Чтобы хвалишься и гордишься, помышляя о самом себе чрезвычайно много. Вот невидимый микроб нападает на тебя, ты тотчас заболеваешь, чувствуешь недомогание и не сходишь в гроб. Тленный мечтатель, ты видишь, что приходит смерть, что ты уйдешь в неизвестную страну и покоряешься безо всякого прекословия. Есть у тебя силы отречься, противостать, избежать того, что происходит в этот страшный час. Нет, ты совершенно бессилен. Что же ты тогда хвалишься, глиняный человече, слабый, жалкий, никчемный? Чем ты обладаешь, чтобы не дал тебе Бог? Разве не забирает Он у тебя этого, когда только пожелает? Да, тогда преклони выю, смирись, и таким образом спасешься». Все в этом суетном мире придет. Мир и земная жизнь — это ярмарка, где каждый человек за золото своей жизни покупает жизнь вечную. Каким мудрым будет Тот, кто золото жизни употребит разумно, покупая лишь то, что принесет ему пользу в час смерти и суда Божия. Будем покупать драгоценные вещи, которые нравятся великому царю. Исповедь, смирение, всецелую чистоту от плотских грехов, любовь по Богу, прочь осуждение, празднословие, ложь и тому подобное. Если сделаем так, то станем богачами в блаженном месте Божием. Архимандрит Ефрем Святогорец. Старец Паисий рассказывал, когда человека посещает божественная благодать, он чувствует взыграние сердца. Однажды я молился 14 часов без остановки и вместо усталости чувствовал радование, веселье. Но в какой-то момент мне подумалось, что я уже не молод, что у меня не хватает двух ребер, и поэтому мне надо надеть специальный пояс и веревкой привязать себя к крючку на потолке. Хотя у меня и были две деревянные рогулины, чтобы опираться на них подмышками. То есть на самом деле я и без пояса мог бы продолжать молитву, мог бы отдаваться ей столько, сколько она шла. Но где там? Замедлив в этом помысле, я тут же, как подкошенный, повалился на пол. Вот тут-то ощутилась вся накопленная за 14 часов усталость. Минут 15 я неподвижно лежал на полу. Бог словно говорил мне: «Тебя удерживает моя благодать, а не твой пояс. И разве скажешь, что мой помысел был греховный или что в нем был эгоизм?» Нет, я просто подумал по-человечески. Раз я нахожусь в таком телесном состоянии, то мне надо быть внимательным. А что ж уж говорить, если бы я принял помысел гордый? Такой помысел изгнал бы божественную благодать полностью. Видите, насколько тонка духовная жизнь и сколь много в ней необходимо внимания. И ранее, живя в келье Честного Креста, старец Паисий пережил подобное событие. Он рассказывал о нем 27 октября 1978 года. Так. «Однажды я много часов подряд молился, стоя на ногах. Я не только не чувствовал усталости, но, напротив, ощущал невыразимую радость, настолько большую, что не хотел прерывать молитву. Желая продолжить молитву так долго, насколько возможно, я пошел в келью, чтобы опоясать себя толстым поясом. Однако, не успев даже взять пояса в руки, я упал на пол и скрутился в клубок. Бог удерживал меня столько часов, а когда я захотел приложить к Его силе свою собственную человеческую силу и заботу, Он отобрал от меня силу свою, чтобы показать мне действительную цену моего собственного старания». В другой раз старец Паисий рассказывал, во время бдения в одном монастыре я очень замерз и думал о том, что, причастившись, пойду после божественной литургии к себе в келью и, чтобы согреться, укроюсь тремя-четырьмя одеялами. Однако, как только я причастился, по всему моему телу стало разливаться тепло. Я чувствовал, как божественная благодать распространяется у меня внутри, подобно тому, как постепенно становится все теплее и теплее электрический обогреватель. Часто во время молитвы старец поднимался на воздух, возвышаясь не только духовно, но и телесно. Иногда его видели над землей не только во время молитвы, но и когда он работал или куда-то шел. Когда старец Паисий жил в келье Честного Креста, с ним произошло необыкновенное событие, о котором сам он рассказывал так. «Молясь, не знаю, что со мной произошло, я поднялся высоко в воздух и увидел Каливу под собой. Ни того, как я поднялся в воздух, ни того, как опустился обратно на землю, я не понял». Не забывай, чадо мое, о своей цели. Посмотри на небо, на ту красоту, которая ожидает нас. Что такое настоящее? Разве не прах, пыль и сон? Небесное же вечно, Царство Божие нескончаемо. И блажен тот, кто вселится в нем, потому что будет видеть славу лица Божия. Чадо мое, не забывай, что мы не вечны в этом мире, и жизнь наша висит на волоске, а все блага мира суетны. Когда мы обладаем таким познанием истины, то, естественно, каждую секунду обращаем свои душевные очи к вечной жизни и горнему Иерусалиму, туда, где хоры ангелов воспевают Богу словословие, недомыслимые по своей сладости и премудрости. О, чадо мои, какой славой будут обладать наши души, когда после смерти взойдут на небеса и сопричтутся небесным ангелом, архимандрит Ефрем Святогорец.
Благодать Господь, благодать Собой.
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу после духовного художественного очерка о Святой Горе Афон и наставлении святогорцев. Мы переходим к великому 12-му празднику Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, которые Святая Православная Церковь чествовала на нынешней седмице в четверг. Праведные родители Пресвятой Девы Марии Акимианна, подобно Анне Матери Самуиловой, молясь о разрешении неплодства своего, дали святой обет принести в жертву Богу дитя свое, если Бог им дарует его. Через 3 года по рождению у них, преблагословенной Чири, исполняя обет свой, они ввели Богородицу в храм Иерусалимский и посвятили Богу. Благословенная Дева введена была во храм, хотя 3 лет, в возрасте юном, но испрошенной молитвой благочестивых родителей, как дар небесный и уготовляемое промыслом высочайшее орудие искупления рода человеческого, она и трилетствующая телом была многолетствующая духом и горних сил превысшая. Увидение Пресвятой Девы во храм Божий по 3-летнем ее возрасте упоминает в 1 веке епископ антиохийских Эвдокий и в 4-м блаженный Иероним. К торжеству введения Пресвятой Девы, как изображают это событие древние церковные предания, праведные Иаким и Анна по обычаю созвали в Назарет своих родственников, собрали лик дев и приготовили многие свящи. Прибывшие из Назарета в Иерусалим благоговейно и торжественно шли к храму Божию, подобно ветхозаветному шествию с кивотом во храм Соломонов. Ведомый во храм благочестивыми родителями девический лик предшествовал с горевшими свящами и пением. За нею с весельем следовали сродники, соседи и знакомые. Первосвященник и священники с псалмами духовными встретили Пресвятую Деву, будущую Матерь Архиерея Великого. Иероним Блаженный говорит, кругом храма сообразно 15 псалмам степеней было 15 ступеней. На каждой из этих ступеней пели один псалом священники и левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию, и когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукою не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всем ступеням так, как бы в совершенном возрасте. Если Господь в младенчестве Девы явил ее величие, это предвещало уже, какова будет она. Все удивились, видя 3-летнюю отроковицу, так скоро на все ступени вошедшую как бы совершеннолетняя. Архиерей Захария совершил дело необычное и для всех удивительное. Ввел отроковицу в самое Святой Святых, где находился кивот Завета, куда по закону дозволено было входить только одному архиерею однажды в год, и притом с очистительной жертвенной кровью, которую приносил он за себя и за грехи народа, и куда не только женскому полу, но и священникам запрещен был вход. Но Матерь Божия, по выражению предания, введена была во Святой Святых, подобно ветхозаветному кивоту Божию, который древле с духовным весельем внесен был во святая святых и служил прообразованием Пресвятой Девы Марии, одушевленного киота, имевшего носить в себе Христа, Бога. Первосвященник Захария, сын Варахина, родитель предтечи, пророк Божий, проразумевая будущее, ввел Пресвятую Деву во святая святых по таинственному Божию научению, быв тогда вне себя, Богом объят. И не только первосвященник, вводивший Деву, но и все сопровождавшие ее при входе во храм Божий, ее родители, родственники и девы объяты были Духом Божиим. Пресвятая Дева вошла во святую святых не только однажды в день видения, но во все время пребывания своего в храме. Она невозбранно всегда входила туда, что запрещено было под страхом смерти даже первосвященнику. По словам Церкви Англии, вхождение пречистое, зрящее, удивившееся, как со славою Дева в ниде во святая святых. Трехлетняя траковица водворена была при храме для воспитания с другими девственницами, ибо кругом храма Иерусалимского, по свидетельству Писания и по словам Иосифа Флавия, построены были храмины в три возвышения, каждые в 30 храмин. В них особо жили девы, посвященные и служившие Богу, особо вдовицы, особо назареи, особо священники и левиты, и прочие. Иероним говорит, принесшие по обычаю закона жертву и совершив обет свой, родители Девы Марии оставили ее в оградах храма с прочими девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева Господня с возрастом лет возрастала в благочестии. По словам Давида, «Отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя». Она удостоена была явления ей ангелов. Это охраняло ее от всех зол и обогащало всякими благами. Во Святом Доме Божьем она непрестанно упражнялась в молитве, в чтении Писания и в рукоделии. Всю ее, говорит Церковь, пребывающую внутрь храма и питаемую пищей небесную, освятил Дух Всесвятый. Пресвятая Дева Мария обитала в храме Иерусалимском около 12 лет. Достигшая совершеннолетия, она сама себя уневесила Богу, давшей святой обет всегдашнего девства. По сказанию древних писаний и последующих учителей церкви, она первая обручила девство свое Богу. Ибо сия прекрасная добродетель, столько похваляемая Иисусом Христом и уважаемая в христианстве у иудеев, была не столь славна. Но Бог вдохнул чувствование о девстве, совершенно отличное от чувствования народа, той, которую избрал Он. Да сбудется Писание, сидева в чреве приимет и родит сына. Когда наступило для Марии время, в которое она по обычаю законному должна была оставить святое жилище своего благочестивого воспитания и, подобно прочим девицам, вступить в супружество, она объявила первосвященнику и священникам, что она от зачатия своего посвящена родителям единому Богу и сама дала обещание блюсти вовеки свое девство, и потому не может сочетаться браком. Итак, для нетленного хранения девства под чином и образом супружества святая дева около 15 лет своей жизни по совету и согласию Священного Собора была обручена родственнику своему маститому старцу, праведному Иосифу, который решил, сохраня воздержание, таить девственную честь Марии, считаясь мнимым мужем ее и мнимым отцем Иисуса Христа до совершенного открытия миру тайны воплощения. Таким образом, она переселилась из храма в Назарет в дом праведного Иосифа. Воспоминание ведения Пресвятой Богородицы во храм Иерусалимский, древле учрежден церковью праздник 21 ноября или 4 декабря по нынешнему новому стилю. Указания на этот праздник можно находить в IV веке в преданиях христиан палестинских, кои доселе указывают на бывшую древле церковь ведение Богородицы и построение этой церкви приписывают царице Елене. В IV веке указания на праздник ведения Богородицы находят также в словах Григория Ниского. В 8-м в день ведения произнесены были поучения Германом и Тарасием, константинопольскими патриархами. В 9 веке Георгий Никомедийский и Василий Македонянин, император византийский, на день ведения сложили некоторые стихиры, ныне поемые церкви в этот день. Праздник ведения Богородицы есть великий, двунадесятый и вселенский. Это есть день отделения от мира Бога избранной Девы. По песнопениям церкви, ведение Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа. От Господа приимшее обещание плод Иаким и Анна, Божию Матерь, благоприятную жертву во храм ведоша днись. Воспоминание видения во храм Пресвятой Девы продолжается 6 дней, с 20 по 25 ноября или 8 декабря, в этот день отдания праздника видения Пресвятой Богородицы. И в событии видения Богоизбранная Троковица Церковь созерцает исполнение пророчеств царя Давида. «Предста, царица, одесную тебе в ризах позлощенных одеяна». «Слыши, чти и вишь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего. И возжелает царь добро ты твое, за не то есть Господь твой, и поклонившися ему. Вся слава чере цареве внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспещрена. Приведутся царю девы вследы я, искренние приведутся тебе, приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев. По ведении во храм храма одушевленного, храма царя великого, по уготовании для него божественного жилища церковь идет в встретение празднику Рождества Христова, начиная со дня ведения петь при богослужении «Христос рождается, славите Христос, с небес срящите» и прочее. Пример Богоотец Иоаким и Анны, посвятивших Богу черь свою с юных ее лет, внушает христианским родителям начинать воспитание детей учением благочестия с ранних лет. Раннее сближение детей с божественными и священными глаголами Церкви и Слова Божия делает, и Слово Божие делает эти глаголы особенно родными непорочному их сердцу на всю жизнь, а родной голос всегда для нас обязателен, приятен, утешителен и поучителен. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 26 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие недели 27 по Пятидесятнице в связи с крестовоздвиженской приступкой. И Евангелие о чудесном исцелении скорченной жены, 18 лет бывшей в недуге своем, словом и прикосновением к ней Иисуса Христа, свидетельствующим о Его божественном всемогуществе и власти. Исцеленная тотчас стала славить Бога, начальник же иудейской синагоги, где в субботный день совершено было исцеление, негодовал за нарушение седьмого дня. Но Господь из субботы назвал его лицемером и обличил его с его единомысленниками так, что стыдяхуся все противляющиеся Иисусу Христу, а все люди радовахуся у всех славных, бывающих от Него. Так торжество истины и Слово Божие на стороне не книжных и беспристрастных, на стороне же книжных, старейшин и руководителя заблуждения и зависть. Чтением апостольским в неделю 26-ю Церковь внушает узнавать, что есть благоугодное Богове, поступать как можно верно, не якоже не мудрее, но якоже премудрее, искупующе время, яко дни лукави суть, не быть несмысленными, но уразумевать, что есть воля Божия. Дела не уразумевающих воли Божией суть дела тьмы. Итак, Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Евангелие представляет нам пример и доказательство следующих утешительных истин. Первое. Зависть и злоба лживы, лукавы, коварны, но вместе с тем унизительно боязливы. И второе. Правда и добродетель искренни и откровенны, но вместе с этим смелы и даже неустрашимы. Однажды Иисус Христос учил в субботний день. Среди его слушателей была несчастная женщина, 18 лет, угнетал ее тяжкий недуг. Наш Спаситель, приметив ее, умилосердился к ней. Он подозвал ее, возложив руки на нее, и исцелил ее. Начальник синагоги увидел это дивное чудо, совершившееся на глазах у всех, услышал ласковое, благотворное, неподражаемое слово из уст человеколюбца и не умилился сердцем, как следовало бы ожидать, но озлобился. В его душу точно нечистые, змееподобные черви, в загнивший плод проникли зависть, досада, злоба. Желая опорочить прекрасное действие человеколюбия, он нашел безвременным совершение чуда. Из лживых уст начальника синагоги народ услышал, что можно было бы это доброе дело совершить после завтра, как угодно, когда угодно, а не теперь. Видите ли, этот хитрый человек хотел смутить народ, презрительно показав, что виденные всеми и испытанные страдалицы чудо исцеления – дело неважное. Такое дело мог бы и он сделать, но не хочет, потому что уважает субботу. Смысл его слов был таков: «Видите, я законник, а он беззаконник». Итак, народ, открой глаза, преклонись пред проповедником фарисейского поста и ревнителем жидовской субботы, но отврати свое лицо от праведника и чудотворца, возненавидь его как нарушителя закона. Этот ревнитель жидовской субботы так отчетливо напоминает ревнителей современного пустосвятства, говорящих, зачем часто приобщаются святых христовых тайн. Для этого есть условные дни. Эти ревнители изменчивой формы, безжалостной к человеческой скорби, утоляемой святыми таинствами исповеди и причащения. Они одержимы завистью, злобой и неверием, часто причащающимся на том основании, что в них самих, как в Иуду, после Тайной Вечери входит сатана. Если бы завистливый и злобный хитрец в евангельском рассказе имел дело с обыкновенным человеком, то могло бы статься, что он и достиг бы своей цели, его бы прославили как законоисполнителя, а Иисуса Христа за ласку, утешение и исцеление 18-летней страдалицы возненавидели бы. Но теперь этого не случилось. Из уст воплощенной истины и святости от Господа нашего Иисуса Христа услышал он бесстрашное слово «лицемер». Обличительным языком правды Иисус Христос заградил уста его и его сообщников и выставил на показ народу незапятнанную истину. И когда он говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Так припирались зависть и злоба с истинной и добродетелью во времена земной жизни Иисуса Христа, так они припирались и до пришествия его на землю, так припираются они и доселе. Добрая слава медленно пробирается одной стезей, а худая молва бежит и скачет по тысяче дорог. Пустить по дороге постыдную молву у человека вид добродетели, которого терзает их загрязненную душу завистникам и злобным людям, этого только и нужно. Теперь они уже безопасно изливают яд аспидов, таящийся под устами их, сыплют хулы и поношения на известного им доброго человека. По их мнению, он не только недобрый человек, хотя и кажется таким, он сребролюбец, злодей, нечестивец и изверг человеческого рода. Все его добрые дела, по их мнению, дела обыкновенные, да и какие они добрые? Они противозаконные. Он субботы не хранит, он пренебрегает ходячим мнением, он знать никого не хочет, словом, он едва ли не враг Отечества. Распните его. Что же делать, если об одном и том же человеке вы слышите из одних уст хорошее, а из двух-четырех самое дурное? Не торопитесь осуждать, как не торопился народ, слушавший отзывы начальника синагоги об Иисусе Христе. Обращайте внимание на доказательства, которые приводят с целью подтвердить свое невыгодное мнение об уважаемом всеми человеке гнусная молва. О, если бы коварные завистливые люди были всегда пристыжаемы и доводимы до безмолвия, как упоминаемый начальник синагоги, тогда истина и добродетель могли бы, были бы менее затмеваемые ими. Страх стыда отнял бы охоту у многих негодяев хитрить и лукавить, а добрые люди менее имели бы препятствий к познанию истины и добродетели. Но притворщиков и клеветников мог доводить до стыда и безмолвия только Господь наш Иисус Христос. А среди нас, обыкновенных людей, такие слуги дьявола, облеченные ризой ангела, заставляют смущаться и краснеть самую невинность и добродетель. Как поступать со злобными и хитрыми людьми? Всячески избегать общества с ними, чтобы не впасть в их сети, стараться пробудить в них чувство стыда, действовать на их совесть, а если это не действует, то предоставить свое дело Господу, а самим нам идти своей дорогой добра, сеять добрые и прекрасные, благодетельствовать, помогать, утешать, облегчать и не возмещать за зло злом. Господь и Бог наш, много-много претерпевший от зависти, хитрости и лукавства, да поможет нам всем в терпении от них, да умудрит всех и каждого не слушать людей, набрасывающих тень на жизнь, труд и подвиги тружеников чести, молитвы и добра. Он же изрек: «Блаженны вы, егда поносят вас и жденут. Блаженны вы, егда имя ваше, яко зло, пронесут Сына Человеческого ради. Велика ваша награда на небесах». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в нынешний день 6 декабря по старому стилю 23 ноября память святого благоверного великого князя Александра Невского в схеме Алексия. Святой благоверный князь Александр, одержав свою первую большую победу над шведами 15 июля 1240 года на реке Неве, стал именоваться Невским. Святой Александр родился 30 мая 1219 года в Переяславле-Залесском. В 1236 году он стал княжить в Новгороде. Все свои силы и дарованные от Бога таланты полководца, дипломата, мудрого правителя положил он на священное дело защиты земли русской от иноземных захватчиков. Князь заключил союз с Золотой Ордой, столь необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси. Оберегая православие и помня об участи Константинополя, разграбленного крестоносами, святой Александр отверг предложение папы о создании унии с Римом. После четвертой поездки в Орду князь Александр сильно занемог и принял пострижение в схиму с именем Алексия. 14 ноября 1263 года он скончался, а 23 ноября во время отпевания благоверного князя в Рождественском монастыре Владимира, когда митрополит Кирилл стал влагать в руку святому прощальную грамоту, он сам разогнул руку и как живой принял грамоту от митрополита. Не случайно храмы святого Александра Невского возводятся сегодня на севере, на юге, на востоке и на западе страны российской, потому что народ верит, что великий благоверный князь, жизнь свою отдавший за родину в 20 лет, сумевший разгромить во много раз превосходящего противника шведов на реке Неве, а вскоре и грозный Тевтонский орден на льду Чудского озера, блестящий полководец, мудрый дипломат, самоотверженный человек, прекрасный и внешностью, и духом своим, незримо присутствует среди нас, являя пример нашим нынешним правителям, являя пример всему народу, говорит святейший патриарх Кирилл. Святой благоверный князь Александр Умирана в 40 с небольшим, но уже в 20 он стал блестящим полководцем, причем не только умевшим водить войска, но и не боявшимся обнажать свой меч. Именно так на реке Неве исход битвы был предрешен моральной победой над врагом, ибо юный Александр в единоборстве схватился с предводителем шведом, могучим рыцарем, закованным в латы, и победил его. Вот эта доблесть, вера в Бога, двигавшая им, беспредельная верность Отечеству своему, и стала причиной того, что сегодня Александр Невский признан нашими людьми, отделенными от него многими столетиями истории, именем России. Но Александр Невский является также примером для любого человека – не только во власти пребывающего и не только защищающего Родину, ведь его молитвами сохраняется земля русская. Мы и называем его святым благоверным князем, потому что ныне он предстоит лицу Божию и молится за всех нас. Обращаясь сегодня к святому благоверному великому князю Александру Невскому, мы просим его, чтобы он защитил землю русскую от нашествий иноплеменных, от междоусобной брани, от внутренних конфликтов и разделений, преодолению которых он отдавал всю свою жизнь, понимая, что только в единстве сила страны, сила народа, сила государства. Молитесь пред святым Александром Невским, прикладывайтесь к его святым мощам, особенно когда тяжело, когда сил не хватает, чтобы исполнить Божий закон. Тогда он и придет на помощь, как он всегда приходил на помощь людям нашим. А в воскресный день чествуется святая великомученица Екатерина. И память ее в 24 день ноября или 7 декабря. Место убиения великомученицы Екатерины доселе показывается в Александрии благочестивым путешественником, и некоторые из граждан Александрии, озаренные верою в распятого Господа, соблюли небольшую мраморную колонну, на которой по преданию усечена голова святой великомученицы. Колонна эта и доселе с благоговением соблюдается в Александрийской православной обители святого Саввы и стоит в левом пределе храма, посвященного имени этого святого. Но святые мощи великомученицы далеко сокрыты от враждебного ей города по преданию святыми ангелами. Она в предсмертные минуты молила возлюбленного жениха своего Господа, чтобы он устроил до тела ее, еже его ради мукам, быв уранена, мечем посекается, невидимо будет врагам его и гонящим ее. И Господь сокрыл ее святое тело. Слишком через 2 века после страдальческой кончины святой Екатерины братья Синайской обители, основанной Юстинианом за 800 верст от Александрии, извещаются свыше, что мощи великомученицы Екатерины недалеко от них покоятся и что надобно перенести их в новосозданный храм обители Синая. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил я Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.